Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами в прошлый раз начали говорить об истории российского психотипа. И вдались аж в дальнюю такую историю, откуда это все пошло, начало откуда взялось. Вот сегодня вторая передача, и с чего мы начнем? Или как мы продолжим?
Да, мы продолжаем наш разговор, начатый в прошлой программе. И вы правильно сказали, что нам для того, чтобы понять, что мы из себя представляем сейчас, вот психотип среднестатистического россиянина, особенности его психологии, самосознание, мировосприятие, нам никак не обойтись без экскурса в историю, потому что мы не с Луны свалились, мы вчера не вчера появились.
Мы живем в тесном таком пространстве.
А мы вот результат многовековой истории нашей страны. И без знания того, в каких условиях жили и формировались как личности наши предки, нам никогда не понять нас самих, сегодняшних. И вот в прошлый раз мы с вами поговорили о том, что и тогда, очень давно, на заре христианства, в первом тысячелетии, и сейчас огромное влияние на сознание людей оказывает европейская цивилизация, так называемая, которая выдает себя за вершину человеческой цивилизации. На самом деле никакой общей человеческой цивилизации нет, есть разные направления цивилизации, и все это зависит от ландшафта, в котором люди живут, природного, от климата, от религиозных потребностей и даже от особых божьих дарований, которые предусмотрены о каждом человеке и о каждом племени человеческом. Поэтому это серьезное заблуждение считать, что есть первобытные люди, остановившиеся на какой-то стадии развития человека. А есть некий прогресс и вершина прогресса развития человеческой цивилизации. И эта вершина – это европейская цивилизация. Вот это одна из самых таких серьезных ошибок и самой цивилизации европейской, что она так о себе думает, и что она навязывает это мнение всему окружающему миру.
Мы уже в прошлый раз с вами говорили о том,
силой.
Что это, в принципе, это были варвары.
Да.
Да, если бы не, так сказать, их завоевание Римской империи, которая очень много им дала, то вряд ли бы им такой прыжок можно было сделать,
конечно,
цивилизации.
Конечно. И само вот это эгоцентрическое устроение души европейцев – это отклики их варварства. Ведь гордыня, воспитанная веками, вскормленная в языческой традиции – это признак варварства. И мы почему-то не за всем лоском европейской цивилизации не можем разглядеть вот этого исходного звериного принципа, который сейчас, вот этот звериный оскал европейской цивилизации, направленный на все человечество, мы сейчас видим во всей полноте. Так вот, что же касается до нас, до наших предков? Ну, как известно, откуда пошла есть русская земля.
Ну, поговорим об этом, да?
Будем
о говорить, славянах.
Да, будем говорить о славянах. Вот наше язычество, в отличие от европейского, оно никогда не превозносилось над другими народами. Вот почему православие легло на славянскую почву, на всех славянских народов.
А вот если мы вспомним историю Атилла, это же тоже представитель славян был,
так,
вождь, который, в общем-то, пытался тоже как бы вот завоевать страны другие.
И превозноситься над другими людьми – это вещи разные.
То есть он
превозносился. Мы и на Константинополь ходили, наши предки, и занимались, в общем-то, таким откровенным рэкетом государственным. Наши предки были очень сильными воинами, и мужчина себя иначе не представлял, как воин. И воины беспощадные, не бравшие в плен.
Но вот еще в чем различие тогда?
А различие в том, что славянское язычество, оно считало себя равным по своему культурному развитию, уровню развития, со всеми остальными. И даже когда наше варварство, наше язычество встретилось с византийским христианством, то мы замерли в оцепенении. Мы увидели, что эта цивилизация по своей красоте превосходящая то, что имеем мы. И там было все, там сначала кипели страсти, была зависть, но не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы стать такими же.
Вот, за образец.
Да, вот чтобы воспринять христианство. И у нас очень длинный такой болезненный был переход, не сразу крещение Руси князя Владимира, а там был длинный переход. У нас
наверное, не одно столетие.
Да, христианство уже было на Руси до Владимира, были храмы христианские, общины христианские, постепенно и болезненно. Конечно, крещение Киевской Руси Владимиром – это мощный прорыв духовный. И посмотрите, как преобразило христианство наше славянское язычество. Мы стали воспринимать все окружающие народы как тех, кто нуждается в нас. Россия, Киевская Русь перестала быть захватнической страной. Она стала самым миролюбивым государством в Европе, потому что тогда Киевская Русь все-таки себя относила к семье европейских народов. И когда мы приняли христианство, христианство нас тоже туда привлекало по своей культуре к Европе. Но посмотрите, что произошло потом. После того, как мы в несколько сотен лет, практически 200 лет, можно сказать, 250, воспитывались в православии, мы стали, Киевская Русь стала самым богатым, самым могущественным, самым культурным государством Европы тогда.
Да, пожалуй, там не чета были эти все Парижи, так сказать.
Простите, вот варвары-то тогда. Да. Мы столкнулись, когда Анна Ярославна стала женой короля Франции.
Она же удивилась.
Она говорит,
что там из себя представляет.
Да, куда ты меня отправил?
Тот же Париж.
Здесь все эпидемии, вши, не моются, грязь.
Бань нет.
Да, бескультурия, антисанитария.
И удивилась, что бань нет.
Да. И тогда, вот тогда уже построили собор Парижской Богоматери, который должен был вмещать все население Парижа. Вот. И это говорит о том, какая потребность была в христианстве тогда уже.
Так вот,
и вот смотрите, какая интересная
что
вещь.
Что происходит после
что
того,
происходит?
Как у нас христианство...
Совершенно неожиданный поворот истории. Казалось бы, совершенно неожиданный. Нашествие татаро-монгол на Киевскую Русь. И Россия оказывается на 250, почти на 300 лет.
Почти на 300 лет.
Да, в так называемом татаро-монгольском иге. Вернее, не так называемом, а именно так... Это, по сути, и было.
В таком и было.
Да, потому что мы тогда, как говорят наши историки очень часто, лишились государственности. А татаро-монголы нас как бы поработили. Но на самом деле было не так. Мы не лишились государственности. У нас не было никакой государственности. И не могло быть в Киевской Руси никакой государственности. Киевская Русь – это дорога из варяг в греки. Это несколько княжеств, разделенных степью, по которой кочевали кочевники. И соединиться этим княжеством в одно государство было просто невозможно. Поэтому Киевское государство, Киевское княжество, вот такое большое, из нескольких мелких княжеств состоящее, оно было обречено на разложение. И так оно и было. Бесконечная вражда, все возрастающая между родственниками и князьями, которая разъедала и разлагала тело вот этого территориального устройства, которое называется Киевская Русь. И вот именно в этот момент, когда мы могли просто потерять все то, что мы получили, и лишиться своей заданности, цели, миссии на земле, вот именно в этот момент мы стали частью огромной империи Чингисхана, которая занимала пространство от Восточной Европы до Северного Китая. И Россия тогда, Киевская Русь, стала одной из провинций величайшей в мире страны, которая называлась империя Чингисхана. Чингисхан – это уникальная личность. Это, пожалуй, самый лучший государственный деятель, величайший, гениальный всех времен и народов.
После Александра Македонского?
Я думаю, что и Александр Македонский там рядом не стоял. Угу. Потому что объединить в одно государство вот такую огромную территорию, которая просится объединить ее в государство. Потому что нет такого больше ландшафта, как на территории Евразии, когда три полосы, тундра, лес, степь и горы, вот так вот, да, с востока до,
до юга,
запада,
да.
А с севера до юга реки. Так вот, посмотрите, как интересно. Единая степь, а в междуречии, А вдоль по берегам живут оседлые народы. В Междуречии, в степи кочевники. А по берегам живут оседлые народы. В том числе по берегам Днепра живут русичи, уже православные, киевские. Так вот, объединить страну в одно могли только кочевники. И это сделал Чингисхан. И каковы были принципы государственного устройства? Вот у монгол-то было государство. И принципы государственного устройства были настолько прекрасны, что русским сначала, пришедшим в ужас от того, что их лишили свободы и заставили платить десятую часть от своей прибыли, кормить эту огромную империю, они увидели, каким прекрасным может быть государственное устройство. Принцип, заложенный Чингисханом в государственное устройство, что элита, он формировал государственную элиту, элитой могли быть только это определенный психотип человека.
Да? В чем,
недостаток,
сказать, особенности, да, этого недостаток,
особенность этого психотипа? Вскорбленный нравственностью. Посмотрите, что ценил Чингисхан, какие качества человека? Верность, преданность и стойкость. Стойкость, по-другому, мужество. Вот. И только такие люди могли вставать у руля государства. А те народы, которые завоевывал Чингисхан, и где принципами государственного устройства было земные блага, не честь и достоинство, не верность и преданность принципам, каким-то отвлеченным идеям, да, не религиозное устроение, религиозное самосознание, а именно земные блага, эти народы Чингисхан считал рабскими, это люди с рабской психологией, и он их никогда не приближал к рулю государства, они всегда были у него просто данниками.
А вот русские тогда были по отношению, так сказать,
а вот русские,
по его мнению,
вот тогда было по-разному, и очень многие наши князья восприняли нашествие Чингисхана и его последователей как возможность сделать государственную карьеру. И наши князья верой и правдой служили этому государству, этой империи. И не все из них были на высоте вот в плане этого психотипа.
В плане нравственности.
В плане нравственности.
Хотя бы возьмем, да.
Так вот, именно вот эти нравственные приоритеты, которые тогда господствовали в империи Чингисхана, они легли в основу и нашего государственного устройства. Мы не могли иначе существовать и выжить в условиях татаро-монгольского ига, если бы мы не восприняли татарщину как государственное устройство. И мы восприняли и полюбили.
И этот принцип образовывался таким образом российский психотип, да?
Да. И вот,
начало этого
вот
российского
начало, да,
психотипа.
И вот посмотрите, что мы восприняли от кочевников, которые могли собраться армии 80 тысяч всадников и пройти от Китая до Португалии и совершить такой поход на Европу. Оседлые народы, которым принадлежали наши предки, на такое были не способны. А вот после того, как мы узнали, что такое и монгольская государственность, Ярослав Мудрый собирается и на лошадочках на север и образует город Ярославль. И вот так начала формироваться Россия как государство.
Вот уже Московия, что называется.
Да, вот уже, да? Сначала Владимирское, Суздальское, а потом Московское государство.
Да, и вот мы потихоньку отходим вот от этой Киевской уже Руси, да,
да,
так сказать?
Мы из нее вышли, но посмотрите, что нас формировало как государство и как русский психотип.
Ага.
Татаро-монгольская ига.
Это
татаро-монгольский...
Оно такое дало нам...
Да, психотип.
Извините меня, удар,
да,
под одно место.
Нам нужно было осознать себя сейчас, вот в новых исторических реалиях. И мы осознали. И тогда мы начали серьезные сношения с Византией, выяснять их принципы государственного устройства. И мы увидели, что для нашего ландшафта, для российского, монгольская государственность более подходит, чем византийская государственность. Хотя, в принципе, некоторые из Византии тоже были приняты. И вот тогда в нас зрело настоящее подлинное духовно-нравственное основание. Зрел
именно вот
психотип русского,
да,
человека.
Угу.
И на Куликово-то поле Уже пошли русские люди.
Уже пошли с другим сознанием.
Да, уже с другим самосознанием. Воспитанным
мировоззрением и созерцанием.
Да, воспитанным монгольской государственностью. И Чингисхан сам был человеком очень религиозным, но он был шаманист. И для него не было разницы, какая религия, лишь бы человек был верующим.
Верой.
Лишь бы у него была вера. Вот. И
Что вера и верность – это однокоренные события.
Конечно. И он в русских-то людях увидел вот эту приверженность своим духовно-нравственным ценностям. И поэтому по Есе Чингисхана нельзя было обижать православных священников даже до смертной казни. Если кто-то обижал православного священника из Монгол, мог быть казнен. И вот это все привело, в конце концов, к тому, что монгольское язычество за эти столетия выдохлось. Духовность выдохлась. И орда разложилась на мелкие княжества, как это было раньше с нами. И они начали друг с другом враждовать. И нужен был единственный какой-то из этих губернаторов, из руководителей этих провинций, один, который мог бы объединить всю орду. И вот тогда, в конце 14-го, начале 15 века, этим человеком мог быть только московский князь.
И вот уже возникает вот этот вот самый российский психотип и человек, который может взять на себя вот это вот управление государством.
Да. Вот тогда наш московский князь уже понял, что он хан Большой Орды. Просто он называется московский князь или царь. Первым нашим наследником империи Чингисхана стал наш государь московский Иван III, дед Ивана Грозного.
Иван
III – это основоположник российской государственности на основе монгольской государственности. И он себя уже называл царем для монгол – ханом, а для
наших
для нас – царь, и для Европы – царь. Вот отсюда начинается уже империя российская, а не с Петра I, де-факто.
Это какой? Начало 15 века?
Это начало 15 века.
Угу. Это уже состоялась Куликовская битва?
Да, это уже после Куликовской битвы. Мы после Куликовской битвы еще платили дань. Но это было по инерции. Мы могли ее не платить безболезненно абсолютно. Просто мы вжились за эти столетия вот в эту систему монгольской государственности, что мы по-другому уже себя вести не могли.
Ну да, платить хану, там, князю, да. Так сказать.
Когда платить стало некому, когда вот чисто эволюционно князь Московский стал властителем всей Большой Орды, первым лицом, великим князем, великим ханом, вот тогда Иван III перестал платить дань. Просто некому было платить. И никаких проблем. Так вот, мы, Россия и русский народ, это прямые наследники империи Чингисхана по своей государственности и по своему психотипу. Верность, преданность и стойкость. Это на этих принципах создавалась русская элита. А заложены эти принципы были Чингисханом. И вот во все столетия до Петровских реформ Россия формировалась как Россия Евразия. Когда мы противопоставляли себя Западу, это была мощная такая защита, это духовный иммунитет у нас срабатывал. Принципы такие были заложены в наше духовное устройство, что есть народы, вот, которые населяют огромную эту территорию, степи, многочисленные, туранские так называемые народы, они не знают света Христова. И поэтому они просто непросвещенные. И потенциально могут быть просвещены. С них нет такого спроса, как бы за их непочитание Христа как Сына Божия.
Угу. Просто они темные.
А вот в отношении европейских народов, извините, католики, еретики, протестанты, потом появившиеся еретики, то есть это те, кто видели свет Христов и отвернулись от него. И поэтому дух европейский у нас считался духом сатанинским. И у нас тогда с Европой возник еще в самые стародавние времена, как только мы восприняли православие, у нас возник тот самый железный занавес. Это для нас была защита нашего психотипа от европеизации.
От влияния.
Да, от растленного влияния Запада, как говорили в советские времена.
Угу.
Вот. А мы свой взор весь обратили на Евразию, на Восток.
Потом пошло и завоевание, ведь дальше вот до да.
Такового завоевания не было.
Ну, не завоевания, а, скажем, наверное, как это правильнее это назвать?
Колонизация.
Колонизация,
да,
народа.
Только мы не колонии образовывали, а мы образовывали автономные независимые провинции русской, Российской империи. Вот. И Российская империя, в этом смысле, почему она наследница империи Чингисхана? Потому что она не нарушила этого принципа. Мы не занимались русификацией, как занимались окатоличиванием миссионеры католические и протестантские, когда они осваивали Новый Свет. Они уничтожали несогласных и загоняли их в резервации. А мы нет. Мы позволяли, как это делал Чингисхан, каждой провинции развиваться так, как она хочет.
Только платите,
да,
так сказать,
по своим принципам.
Налоги, да.
И для народов, населявших Евразию, православие и православный царь всегда ассоциировался с первым лицом государства. Потому что та духовность, которую несет и выражает собой православие, выше нее ничего не было. Вот. И так мы создались как семья народов. Огромная территория, больше ничего в мире не было этого государства, но это не мы создали государство на территории Евразии, а Чингисхан, а мы стали наследниками. Москва унаследовала после Чингисхана. Так вот, этот русский психотип просуществовал как уникальное явление и, пожалуй, лучшее, что было в истории человечества, как психотип, до реформ Петра Первого. Когда Европа накопила огромное количество технологий, в том числе и военных, и стала нам реально угрожать, и у нас при действительно существовавшей отсталости технологической не было шансов на то, чтобы противостоять военными силами Европе. И тогда жизненная была необходимость, чтобы усвоить европейские технологии, и военные в том числе. И Петр I именно это и начал делать. Но он очень полюбил протестантизм. И до такой степени, что он вместе с технологиями перенес европейскую культуру.
Угу. Ну, и вот, прорубил окно.
Да, прорубил окно в Европу. И вот нет худа без добра, нет добра без худа. И вот тогда началась эпоха европеизации русского народа. И мы стали терять свое лицо. Петр I это делал насильственно. Он ломал русский психотип. И ему это при его бытности не удалось. Это, в общем-то, не удалось и его последователям. И весь 18 век, и даже 19 век, многие наши историки, кто исследует вот эту тему, они считают, что это период антинациональной монархии после Петра I, потому что каждый последующий после Петра монарх воспринимал Россию как русский материал для построения великой европейской державы. И это была коренная ошибка. Никакая Россия не европейская держава. Россия – это Евразия. Это уникальное явление, и нет ничего в мире
похожего. И уже сформировался тот самый психотип, который ломать было, наверное,
нельзя,
просто невозможно.
Нельзя, это самоубийственно было. И посмотрите, 300 лет происходит этот процесс европеизации, и наши большевички, они в этом смысле продолжатели Петра I. Коммунизм – это чисто европейское изобретение. И нам насаждалась европейская идея, идея, родившаяся в недрах Европы, абсолютно чуждая нам, точно так же, как и все, что делали до этого наши государи, когда делали нас европейцами. И единственное, что при Советском Союзе возник железный занавес. И мы повернулись лицом к Китаю, к Монголии, ко всем туранским народам. И это был некий такой возврат к империи Чингисхана. Но, начиная с хрущевской оттепели, мы снова развернулись лицом к Европе, к нашим друзьям, с которыми мы должны жить в одном государстве. Мы развернулись спиной, мягко говоря. И вот сейчас мы продолжаем. У нас есть ориентация нашего государства на интеграцию с Евросоюзом. И это та же самая самоубийственная политика, которую начал Петр I. И посмотрите, за 300 лет русский психотип не исчез. Вот тот, установленный и взлелеянный Чингисханом и нашими Рюриковичами, и Романовыми тоже. И мы сейчас видим, что русский психотип сохраняется. Мы видим, что мы не стали европейцами. Но представляете себе, 300 лет нас
ломали.
Практически и продолжают ломать, европеизировать. А мы за эти 300 лет так и не стали европейцами. Мы за несколько десятилетий усвоили монгольскую государственность.
Десятилетия, а потом продолжалось...
Да, а потом мы жили, мы были частью этого государства, и мы считали себя неотъемлемой частью этого государства. И мы участвовали в походах наших войска, монгольских ханов, и монгольские войска участвовали в наших походах против западных стран, когда мы защищались от них. Мы были одним государством. А вот одним государством с Европой мы так и не стали. И Европа не считает нас своими. И никогда не будет считать.
Да, они так вот, судя по политике, очень так это отмежевываются всегда.
Проблема, в принципе, которая была установлена Чингисханом в психотипе. Неприемлем психотип, который был как бы любовно взлелеен Чингисханом, а потом выпистован в православии и поднят на небесную высоту православие. Проблема в православии. Мы никогда не станем европейцами, не отказавшись...
Протестантами не станем.
Да, не став христопродавцами. А мы, слава тебе, Господи, до сих пор не стали. Ну, какая-то часть народа, конечно, у нас сейчас очень сильно тяготеет, даже ассоциирует себя с Европой и считает себя европейцами. Но если бы они видели, как это нелепо выглядит со стороны самих европейцев, как они, европейцы, смеются над нами, над нашим кривлянием и попытками им подражать, они никогда не будут нас считать своими. Вот. И здесь, сейчас мы находимся на таком переломном пути нашей истории. Нам нужно национальное самоопределение. Кто мы? Или мы...
Евразийцы?
Да, евразийцы, с евразийским психотипом и с самосознанием вот такого вселенского масштаба. Мы граждане 1/6 части суши. И мы государствообразующий народ, которому доверили свою судьбу сотни народов других, населяющих Евразию. Или мы, европейская провинция, которая всегда будет на задворках. Если посмотреть на карту, то у маленькой Европы, накрошенной как винегрет странами, будет огромная провинция, растянутая на 11 часовых поясов, в виде какого-то аппендикса. Но это просто нелепо. Это Европа может быть аппендиксом Евразии. Это просто посмотрите на карту. Но никак не наоборот. И то, что сейчас происходит, это просто извращение, когда мы пытаемся стать частью Европы.
Интересно, как пойдет дальше история нашего развития российского психотипа?
Да, все в руках Божьих. И мы это знаем прекрасно. Мы же видим, что сейчас, когда мы так можем рассуждать, сейчас, когда мы оглядываемся на нашу многовековую историю, когда наши предки жили при ханах и платили им дань, они, может быть, еще не осознавали, какова миссия русского народа. А вот именно в татаро-монгольском иге, именно когда наше национальное чувство было унижено, и мы смиренно пережили это время благодаря православию, вот и было сформировано наше национальное самосознание. Да, оно может звучать так: Москва, Третий Рим, другому не бывать, потому что мы себя считаем духовной правопреемницей Византии, а государственной правопреемницей империи Чингисхана. И вот как человек соединяет в себе два мира, духовный и материальный, так и Россия, и русский народ соединяет в себе два мира: православную духовность, богооткровенную истину и одну из самых лучших в мире систем государственного устройства. Почему мы об этом говорим в передаче о душевном здоровье?
Да-да.
Да потому что наше душевное здоровье, оно определяется исключительно нашим самосознанием. Каков психотип русского человека? Мы видим, что надлом душевного здоровья нашего современника происходит именно на этом перекрестке, на перекрестке самосознания. Кто я? Я европеец или я евразиец? Это словами человек не обозначает. Это у него происходит на уровне духовной наследственности, тысячелетней. Почему мы отличаемся от европейцев? Да потому что у нас вот это живет, тысячелетняя наша цивилизация. И последние 300 лет это болезнь, наша болезнь русской цивилизации, которую мы никак не можем преодолеть, она стала хронической. Вот. И сейчас, конечно, либо мы выздоравливаем, И Россия, она уже никогда не станет такой, какой она была до Петра. Это невозможно и даже не нужно. Россия должна вспомнить принципы, заложенные в нашу государственность и в нашу духовность. Угу. И встать на эти принципы. Тогда она станет другой, никто не знает какой, ни на кого не похожий.
Я думаю, что вот о том, какова современная Россия и каков современный российский психотип, наверное, мы поговорим в следующий раз.
Да, в следующий раз.
А сейчас мы нашу передачу будем заканчивать. А я хочу напомнить, что в ней принимал участие, рассказывал вот нам об истории российского психотипа Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт. Почему мы обратились к этой теме? А потому что действительно от того, какую позицию, как мы, так сказать, ощутим себя в нашей современной истории, зависит очень многое, и наше, в том числе, душевное и духовное здоровье.
Душевное и духовное здоровье, совершенно
верно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До новой встречи.
До свидания.